Глава 3. Матфей и Сидорти, клирик монастыря сил святых.
«Скучно! Ой, как скучно! Хоть волком вой, хоть выпью реви! Хотя выпь-то как раз и не ревет! Ох ти, тоска смертная!»
Молодой монах, у него едва-едва закурчавилась редкая бородка, перевернулся на другой бок. Жесткий лежак в узкой келье. Щель окошечка — насмешка, а не окно, честное слово. В келье, кроме свечи, песочных часов, кувшина с водой, поганой кадушки для ночных надобностей, да образа святых праведных сил ничего нет, даже молитвенника. Потому как молитвенники положены одним лишь пожилым отцам, кого память начинает подводить. А молодым следует полагаться на собственную голову. На что же еще? А это тоска такая! Монашек не то зевнул, не то вздохнул. Свеча горела хоть и тускло, но ровно, выхватывая из мрака узкое лицо с высокими скулами, тонкий нос с горбинкой, глаза, высоко спрятавшиеся под надбровные дуги. «Учи, учи, учи!» И помни, как тебе повезло, что нетрудником бесправным спину гнешь на монастырских полях под дождем, аль жарой, аль снегом. Это и им, бедолагам, работа до седьмого пота и восьмого издыхания, а тебе им на зависть. Сиди себе под крышей, в тепле, сытый, ну или почти сытый. Книжечки почитывай, молитвы запоминай, отцу-настоятелю выученное отчитывай, да не просто так, а голосом ясным, чистым и по чину меняющимся. Эх, спать все равно не получится. Через час уже зазвонят к ночной службе. На ведьм и колдунов поношение. Час? Юноша взглянул на большие песочные часы. Ага, час всего. Лучше не пытаться заснуть, потом просыпаться мука мученическая. Отец-настоятель непременно заметит, что носом клевал, что в глазах огня веры не было. Откуда ему взяться-то огню этому? Если силы святые, отродясь, никто никогда не видывал. Одни только книжки остались. Так ведь в книжках я и сам такого понапишу, что только держись. Да и потом. Говорят, когда праведные силы являлись, то чудеса творили великие. Огонь с небес сводили, по воздуху летали, аки птица, болящих исцеляли, только что мертвых не оживляли. Но с тех пор сколько уж годков пролетело, сколько воды утекло. Праведные силы, шестеро их было, мужей четверо и жен две, красоты несказанной, и о том рассказы оставлены в книгах, усердными перьями записаны. Да вот только толку с тех рассказов никакого. Чудес творить никто не может, кроме ведьм. Да и те ведьмы, если призадуматься. Призадуматься? В этом-то все и дело. В монастыре жизнь легка еще и тем, что думать не надо. Трудники так те и вовсе думать, небось, не умеют. Матфей вздохнул, поправил фитиль, снял нагар и уселся на жесткий лежак, глядя в узкое оконце. Грубый камень, железные прутья решетки. «Ведьма», — отец-настоятель учил, — «ночной птицей или там мышью летучей к мужу себя праведным силам посвятившему проникнуть может и в прельщение ввести».
«В прельщение ввести». Ох.
Тут мысли молодого монашка обрели совершенно иное течение. Некоторое время он сосредоточенно размышлял, какими же на самом деле могут оказаться детали этого самого прельщения и чем оно все закончится.
Ох-ох, срамота-то какая!
Он воровато оглянулся, словно ожидая прямо здесь нарваться на строгий взгляд отца Андратия.
Рукоблудие — грех страшный. Силы святые так заповедали и кары за него назначили. Ох, сомнение, сомнение, грех еще более тяжкий. Уверовать бы.
Хорошо отцу-настоятелю, он-то во всем так уверен, словно собственными глазами видел.
А я вот не могу.
Написано в книге творения, что создали праведные силы мир в 6 дней и 6 ночей, а на 7-й отдыхали все вместе и праздновали, окончанию труда радуясь. И оттого-то мы все отдыхаем в день 7-й, а 6 трудимся. Стоп. О чем это я? Ну да, творение. Откуда мир явился, что началом стало и что было еще раньше? Вот тут-то я и могу только своим глазам верить.
А то напишу, что мир, мол, изблевал из уст своих страшенный зверь Умра. И что тогда? Напишу, что изблевал, и потому-то у нас и житуха такая отвратная. И зима полгода, и лето засушливое, весна короткая, а осень дождливая да гнилая. И поди-ка, поспорь со мной. Я так видел, и все тут.
Ох-ох, да что ж за мысли-то мне в голову лезут? А ну как силы святые и впрямь каждое слово про себя сказанное. Слышать могут?
Матфей сглотнул и вновь пугливо оглянулся.
Нет никого. Ниоткуда им тут взяться, силам праведным. Никто их никогда не видел, никогда не слышал. Только книги остались. А книгам веры нет, если только сам всего не проделаешь.
Эван, у отца Мирафи в библиотеке чего только нет, а в сундуках от посторонних запертых.
Труды и по алхимии, и разысканию существ небывалых, необыкновенных. Там, в этих книгах, то, что проверить можно, повторить, сделать самому.
И те, кто их писал, знали, другие проверят. А значит, писали с толком, сознавая, что делают. Особенно потому, что жизнью рисковали.
Эх, заглянуть бы в те сундуки.
Да не одним глазом, когда сели удавалось, когда отцу Мирафи помогал, а как следует. Не зря же он, Матфей, грамоте обучен. Да не только праведными силами даденной. Давались ему чужие словеса, легко давались, другим клирикам на зависть. Так он к отцу Мирафи попал. Старик столько этих языков знает, что сам, наверное, забыл сколько. В обители чужую речь учили, потому как паломники благочестивые и из-за моря приплывают.
Вот только не подумал никто, что на иных языках и книги иные читать можно. А отец Мирафи, он как неразумный, право слово, радуется, словно дитятка, когда кто-нибудь в его сундуки нос сунет. Правда, не во все. Некоторые, самые интересные, он никому не показывает. Даже ему, Матфею Сидорти, хоть он так старался старику угождая. Даже отец-настоятель заметил и похвалил, мол, вот истинная любовь ко брату старшему, когда он, Матфей, отцу-библиотекарю замерзшие ноги в горячей лохане отпаривал. Отпаривать-то он отпаривал. Но как уговорить старого упрямца дать на тайные книги глянуть? Только два разочка и удалось приподнять крышку, когда порядок всюду наводили.
Эх, эх, какие ж там названия-то были! О существах небесных и подземных, о духов вызываний и повествованиях их, силы до древние, их имена, деяния и нынешние обитания. Как мертвецу обличие жизни придать на время краткое? И так далее. Большего Матфей прочесть не успел. Отец Мирафи крышку захлопнул, да и накричал к тому же. Мол, нечего глазами своими бесстыжими, куда попало таращиться, не для него эти книги писаны, и епитимью наложил.
Епитимья-то еще ничего. А вот плохо, что сундуки стал запирать тщательно и за ключами следить неотступно. Ну ничего, ничего. Отец Мирафи у нас старенький. А кроме него в библиотеку только один настоятель и ходит, из монастырских набольших. Ни отец эконом, ни отец костелян, не говоря уж об отце казначея. Десяток молодых клириков, таких же, что и сам Матфей, переписывают ветхие свитки, но там только священное, о деяниях сил праведных до первых их учеников. Матфей бросил взгляд на песочные часы. Вот не заметил, как и час пролетел. На службу пора. Отец-настоятель опозданий не прощает. Монастырь Бервина отличался богатством. Не роскошен, но зажиточен. Поля обширные, а при них всякие хитрые хитрости, поколениями монахов измысленные, чтобы, значит, воду в засуху на них поднимать, а в гнилодожде напротив отводить. Крыльчатки ветром движимые. Какие-то колеса зубчатые, шкивы, ремни — Матфея это не интересовало. Трудники работать должны, и это правильно. А уж раз ты в монахах, то не зевай, и тут найдется чем поживиться. Матфей и нашел. А что делать, если родители твои совсем не богачи, даже наоборот, и всех сыновей с дочерями простому сапожнику не прокормить, пусть даже башмаки им скроенные, самому королю впору? Он сбежал по крутым ступеням библиотеки, оказавшись на просторной монастырской площади с колодцем прямо перед главным собором. Братья торопилось и из келий, и из мастерских, потому что отец-эконом считал леность грехом А инструменты без дела не должны валяться только потому, что на небе видишь ли звезды.